Глава десятая.
Нож скользнул по указательному пальцу. Из пореза выступила кровь. Ирина, почувствовав дурноту, ухватилась за край стола. «Господи, как противно! Когда же это закончится?» — подумала она. После избиения у бакалейной лавки она стала бояться вида крови. Из головы никак не уходило лицо той женщины, погибшей прямо у нее на глазах. Правда, добрейший Иван Иванович, приводивший ее в чувство на первом же после возвращения в госпиталь дежурстве, водя у ее носа кусочком ваты, смоченной в нашатырном спирте, обнадежил, сказав, что это временные последствия психологической травмы, и через некоторое время все исправится. Но из госпиталя все же пришлось уйти, чему Ирина в глубине души даже была рада. Уход избавил от неизбежных встреч с Леночкой Трояновской. Хотя они вроде бы помирились, во всяком случае старательно делали вид, будто ничего не произошло, возникшее отчуждение давало о себе знать. О былой искренности не могло быть и речи. Впрочем, тот последний грустный день работы неожиданно принес радость. Все началось с того, что утром в докторскую заглянул молоденький русоволосый солдатик в длинной не по росту шинели с мешком в руке. Увидев Ирину, он, восхищенно взглянув на нее удивительно ясными голубыми и, показалось, знакомыми глазами, вдруг засмущался, но потом все же поинтересовался, где можно найти Анну Поликарповну. «Анну Поликарповну? А вы кто ей будете?» — спросила Ирина на всякий случай, хотя и сама уже догадалась. «Сын», — проговорил солдатик негромко. «Алексей!» — воскликнула Ирина и выскочила в коридор. А потом счастливая Поликарповна, крепко, как маленького, держа сына за руку, словно боялась снова потерять, водила его по всем палатам, показывая докторам, сестрам, раненым, и даже попыталась поцеловать Ирине руку, словно это она вернула ее ненаглядного мальчика. «Надо бы съездить в госпиталь», — подумала Ирина, прикладывая к порезу кусочек марли. «Как они там?» Она сама уже месяц, не желая оставаться без дела, работала секретарем в особом художественном совещании по делам искусств, куда зазвал ее неугомонный Шаляпин. Работа ей нравилась. Общение с Бенуа, Грабарем, Рерихом, Щусевым не только доставляло удовольствие, но и позволяло хоть ненадолго отвлечься от происходящих вокруг событий, стремительных и тревожных. Время словно сжалось. Одного дня хватило бы на недели, а то и на месяцы прежней размеренной жизни. Убийство Распутина, давшее надежду на изменение к лучшему, потом отречение государя, а с отказом Михаила Александровича взойти на престол, падение казавшейся незыблемой монархии, февральские беспорядки, которые все вдохновенно называли революцией, красные банты и ленточки, прикрепленные к лацканам пальто и пиджаков. Даже отец и прагматичный Шаляпин поддались всеобщему воодушевлению, украсив себя алыми знаками перемен. А вот Ники этого не сделал. Хотя, кажется, уж именно ему, работающему бок о бок с Керенским и пребывающему в центре событий, следовало бы это сделать в числе первых. Но Ники, напротив, выглядел озабоченным и даже немного угрюмым. Да и она сама до сих пор не была уверена, действительно ли все происходящее праздник или все же пир во время чумы. Хотя какой уж там пир, если после введения в марте временным правительством хлебной монополии перебои с продовольствием в городе стали обычным делом. Ники тогда долго разъяснял ей, ссылаясь на опыт Великой Французской революции, что это совершенно неизбежный шаг, который заставит крестьян сдавать излишки зерна государству и позволит установить твердые цены на продовольствие. Ирина, выслушав его, недоверчиво покачала головой, заметив, что Россия не Франция, и накормить ее хлебом равенства вряд ли удастся. Ники же сказал, что в такое неспокойное время надо научиться жить настоящим, потому что никто не знает, что нас всех ожидает в будущем. «Каждому дается столько испытаний, сколько он может выдержать», — повторила она слова матери, а сама подумала, что теперь, когда у нее есть Ники, ей ничего не страшно. «Впрочем, не стоит думать об этом сейчас», — решила Ирина и приподняла крышку кастрюли, в которой тушилось мясо, купленное утром у спекулянтов за непомерные деньги. Готовила она теперь сама. По дому все приходилось делать своими руками. Бедного Василия, внезапно умершего прямо на улице, в нескольких шагах от дома месяц назад похоронили, а Глаша на неделю уехала в деревню к заболевшей матери, да что-то задержалась. На обед сегодня обещал прийти Шаляпин, и Ирина была рада этому, надеясь, что в присутствии Федора Ивановича не будет разговоров только про политику. Она расстелила белую скатерть, расставила фарфоровые тарелки, разложила серебряные приборы и салфетки, достала из буфета солонку из матового резного стекла и, удовлетворенно окинув взглядом сервированный стол, направилась в свою комнату переодеться. Решила надеть свое любимое темно-синее платье. Звонок в дверь заставил ее поторопиться, и она, на ходу застегивая на шее нитку жемчуга, подаренную ей отцом к 16-летию, пошла открывать. Шаляпин вошел в квартиру первым, сразу наполнив пространство сценическим громогласием, запахом дорогого одеколона и комплиментами молодой хозяйки, которая хорошеет день ото дня, а легкая бледность ей даже к лицу. Сергей Ильич, напротив, выглядел усталым. Ирина, которой в последнее время нечасто удавалось видеться с отцом, заметила, что, войдя в состав нового, уже второго по счету временного правительства, тот заметно сдал. Прежде энергичный, жизнерадостный и крепкий, теперь он напоминал заезженную лошадь. Заметно похудел, осунулся. Вокруг глаз появились новые морщинки. Даже походка изменилась, будто нес он на плечах непомерную ношу. И уж точно теперешний отец совсем не был похож на того удалого молодца, который прилюдно признавался в любви Софи Троиновской. Ники, тоже как и отец, выглядел озабоченным, был молчалив и задумчив, словно стараясь спрятаться в тени громкоголосого Шаляпина. Ирина пригласила всех в столовую, а сама поспешила на кухню. Гости, выпив по рюмочке вина еще из старых запасов, заготовленных покойным Василием и бережно хранимых отцом, ели молча, не спеша, наслаждаясь вкусом рассыпчатой гречки с ароматным подсолнечным маслом и тушеным мясом. «Ох, Ирина Сергеевна, угодили!» Шаляпин с видимым удовольствием отправил в рот последнюю ложку гречки. «Каша просто отменная! Признаюсь вам со всей откровенностью, люблю поесть и всю жизнь с самого детства более всего боюсь голода. И наряду с пристрастием, позволю даже сказать, чувственным увлечением сценой, ощущаю в себе пристрастие к вкусной еде!» Он повернул голову к Ракелову, видимо, продолжая разговор, начатый еще на улице. «Так вот, скажу я вам, Николай II к нашему брату не так относился, как Николай I. Тот и за кулисы зайти не брезговал, и с актерами поболтать любил. Как-то в ответ на фразу Каратыгина, что, мол, тот и нищих может играть, и царей, потребовал: «А ну-ка, братец, меня изобрази!» И что Каратыгин? По лицу Ракелова скользнула улыбка.
«Изобразил!» — довольным голосом пробасил Шаляпин и приосанился. Повернулся к стоявшему рядом директору императорских театров Гедеонову и, изумительно точно подражая голосу императора, произнес: «Послушай, Гедеонов, распорядись завтра в 12 часов выдать Каратыгину двойное жалование за этот месяц».
«И что же, государь?» — Ирина начала собирать посуду.
«Государь?» — Шаляпин заулыбался. «Поаплодировал».
«А жалование?»
— Ирина остановилась в дверях с тарелками в руках, взглядом попросив Ники выйти за ней следом. «В 12 часов на следующий день получил. Как сам распорядился, двойное!»
Мужчины рассмеялись. Ракелов, извинившись, поднялся и вышел следом за Ириной. Шаляпин проводил его внимательным взглядом и вопросительно посмотрел на Сергея Ильича, который молча развел руками. Прихватив с собой графинчик с вином, они перебрались в кресло.
«Ники, я так мало тебя вижу, я соскучилась?»
Ирина прильнула к груди Ракелова.
«Скорее бы уж венчаться. И почему мы послушались папа, согласившись на этот срок? Сейчас бы жили одним домом?»
«Мне тоже не хватает тебя, милая», — Ракелов обнял ее за плечи. «Но у меня столько работы. Находясь рядом с Александром Федоровичем, я чувствую себя вовлеченным в стремительный исторический процесс. Мы живем в такое странное время, когда будто бы и себе не принадлежим». Он замолчал, поглаживая Ирину по спине и чувствуя досаду от того, что они сейчас в доме не одни. Знакомство и близость с Ириной совершенно изменили уклад его жизни. Человек привычек, он всегда и все старался продумывать, просчитывать, избегать привязанностей и уж тем более романтических увлечений, предпочитая использовать свободное время для получения образования, основой будущего благополучия. Конечно, до встречи с Ириной он знал, что существует некая любовь, неизбежная прелюдия к женитьбе и последующей семейной жизни, которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью бытия каждого добропорядочного человека. И если бы раньше кто-нибудь спросил его, что важнее, любовь или благополучие, он, наверное, выбрал бы второе. Но теперь, когда в его жизнь вошла, нет, скорее ворвалась Ирина, Ракелов почти растерялся от обрушившихся на него новых ощущений и желаний. Вместе с Ириной в его рациональной жизни появилось что-то такое, чего нельзя было просчитать и предусмотреть. Прежде он думал, что физическая близость богоугодна, потому что служит продолжению рода, но Ирина открыла ему мир нежности, чувственной страсти, безрассудства и разбудила в нем готовность к безумству. Такая любовь его пугала. Даже находясь на службе в новом правительстве, чувствуя себя востребованным в столь важном для всех деле созидания новой России, Ракелов странным образом ощущал присутствие Ирины рядом с собой, ловил себя на отвлекающих от дела мыслях и желал встречи с ней вечером. Эту привязанность, делавшую его романтичным, а значит, уязвимым, даже приходилось преодолевать внутри самого себя, что вызывало раздражение и досаду. Может, поэтому он и хотел скорее обвенчаться, чтобы, официально скрепив узы любви, поставить все на свои места, сделать предсказуемым и понятным. Вот и сейчас надо было как-то сказать Ирине о том, что ему предстоит уехать, быть может, даже на несколько месяцев, а отказаться от поездки нельзя, это личное поручение Керенского, потому что власть Временного правительства не может существовать без поддержки губернии, особенно в вопросе снабжения продовольствием. «Ну и как же это сказать?» — озабоченно думал Ракелов,
повернув голову к окну, за которым виднелся кусочек неба с облаками, размазанными рукой ленивого художника, бросившего свою никчемную и никому не нужную работу до лучших времен. «Ирен», — наконец решился он, и по его лицу пробежала тень грусти. «Меня отправляют в поездку по центральным губерниям России на несколько месяцев».
«Что?»
— Ирина отпрянула.
«А я? Как же я, Ники?»
«Как только вернусь», — попытался продолжить Ракелов.
«Нет-нет, Ники, я не смогу так долго без тебя. Я поеду с тобой, слышишь? С тобой!»
«Ирен, дорогая, это опасно. Знаешь ведь, что творится?» — обеспокоенно пробормотал он. «Сейчас путешествие по железной дороге не то, что прежде. И потом, что скажет Сергей Ильич?»
«Господи, что папа может сказать? А то он ничего не понимает. Разве же не ясно, что мы уже муж и жена, только не венчанные? Пойдем. Отец не должен более оставаться в неведении».
Она схватила Ракелова за руку и потащила в столовую.
«Скажу я вам, Федор Иванович, что Временное правительство работает на последнем дыхании. Какие-то абсурдно ненормальные условия. Мы порой не имеем возможности ни спать, ни есть».
Сергей Ильич быстрым движением бросил в рот маленькую голубую таблетку, которую извлек из кармана сюртука и запил глотком воды.
«Проекты документов принимаем, падая от усталости, кто в креслах, кто...»
Он обреченно махнул рукой.
«Да-да», — Шаляпин сочувственно закивал. «Когда мы с Горьким приходили к Керенскому по поводу захоронения жертв революции на площади Зимнего дворца, я понял, у правительства, похоже, сила на исходе. Александр Федорович носился по длинным коридорам Министерства юстиции, был крайне озабочен и смотрел на всех, я бы так сказал, недоумевающим взглядом».
Шаляпин смешно выпучил глаза.
«Александр Федорович просто близорук», — вступилась за Керенского Ирина, вошедшая в столовую за руку с Ракеловым, который выглядел чуть смущенным.
«Самое забавное», — продолжил Шаляпин, окинув вошедших чуть насмешливым, понимающим взглядом, «за ним по пятам еще более озабоченный следовал высокий человек с бутылкой молока в руках, не упуская момента, чтобы предложить Керенскому сделать глоток, будто мамка за дитятей. Сценка и смех, и грех».
«Вовсе это и не смешно, и не грешно, а очень даже грустно»,
— воскликнула Ирина.
«Кто-то ведь должен проявлять человеческую заботу об Александре Федоровиче. А то всюду одна политика. Куда ни придешь, только и разговоров. Советы, депутаты, коалиции, резолюции. Все это превращается в какой-то снежный ком, который катится с горы и, подминая нас, обычных людей, под себя, несется дальше за новыми жертвами. А жить-то когда? Я так порою думаю, не сон ли это? Вот сейчас проснусь, и ничего этого нет, ни революции, ни отречения царя, ни двоевластия, ни голода, ни страха, ни анархии, ни неизвестности, ничего. Просто сон. Вот, пожалуйста, у нас в гостях великий Шаляпин».
«Благодарю, прекрасная львица», — приложив руку к груди, тот склонил голову.
«Да, великий Шаляпин», — с вызовом повторила Ирина. «А разговоры о чем? Разве ж о театре, об искусстве, о музыке вовсе нет. О политике и политиках. Вот вы, Федор Иванович, расскажите-ка лучше, что в театре?»
Шаляпин, бросив взгляд на Сергея Ильича, хитро усмехнулся.
«В театре все дивно, Ирочка, просто дивно».
Ирина благодарно улыбнулась и приготовилась слушать.
«Только представьте», — продолжил Шаляпин, — «во время спектаклей появляются какие-то люди и прерывают действия обращениями к публике. Пора, говорят, кончать радостные зрелища да праздные забавы. Народ на фронте, а столицы пляшут и танцуют.
Федор Иванович, вы это нарочно?
— нахмурилась Ирина.
— Но самое интересное, — подхватил Сергей Ильич, — в траншеях другие люди говорят солдатам то же самое, но в обратном порядке. В столицах пьют и пляшут, а вы гибнете на фронте. — Все, господа, мне это надоело. Ирина выскочила из-за стола и, открыв крышку фортепиано, несколько раз ударила пальцами по клавишам. Сергей Ильич и Шаляпин переглянулись. Ракелов смущенно потупил голову. «Папа, у меня важная новость», — решительно сказала Ирина, повернувшись к отцу. Сергей Ильич поднялся и, подойдя к дочери, обнял ее за плечи. «Ну, ладно тебе, Ириночка, скажи, что хотела». Ирина слегка отстранилась от отца и подняла на него жалобные глаза. «Папочка миленький, я хочу поехать с Ники по губерниям. У него дела, а я... ну, я просто его жена, понимаешь?»
Сергей Ильич, удивленно подняв брови, посмотрел на Ракелова, который продолжал сидеть, не поднимая глаз. Ирина дернула отца за рукав.
«Не отпустишь, все равно уеду. Хочу быть с ним. Должна. И буду. Отпустишь?»
«Отпущу»,
— глухо произнес Сергей Ильич, прижимая дочь к себе.
«Только повенчайтесь перед отъездом».
Шаляпин, скрестив руки на груди и чувствуя неловкость от того, что стал невольным зрителем, краем глаза наблюдал за Ракеловым. Тот, поспешно вынув из портсигара папиросу, теперь сосредоточенно разминал ее, не вмешиваясь в разговор, будто бы не имел к нему никакого отношения.
Шаляпин
неодобрительно нахмурился.